«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И довольно часто мы говорим о создании семьи, но иногда именно в этот момент, когда семья становится полной, когда появляется ребенок, она становится и наиболее хрупкой, и наиболее уязвимой, потому что усталость, недосказанность, новые социальные роли, все это накапливается, партнеры начинают отдаляться друг от друга, и тут не то, что любовь, тут человеческие отношения бы сберечь. А сегодня мы поговорим о том, как сохранить романтику и близость после рождения детей. И остаться не только папой и мамой, но и влюбленными друг в друга людьми. Пишите ваши вопросы или делитесь вашими рецептами, что вам помогает. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, например, или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Кроме того, на нас еще можно посмотреть и полюбоваться. Сегодня у нас в гостях врач-сексолог, психотерапевт, основательница частной клиники, применяющей доказательные методы психотерапии и психиатрии, Амина Назаралиева. Амина, приветствую вас. Ну вот, получается, что рождение ребенка — то самое чудо, которое меняет жизнь семьи, и все так радуются и ждут. Но не все понимают, не все могут предсказать, в какую сторону поменяется это как раз жизнь семьи.
Угу. Да, здравствуйте. Я бы хотела начать с того, что, ну, чтобы у нас был по-настоящему честный разговор, да, нужно и мне, и нашим слушателям не бояться говорить правду о том, что материнство — это очень сложный труд. С одной стороны, да, я как и врач, сама как мать, да, как женщина, у которой есть счастливая семья. Я абсолютно каждому желаю, каждый каждому такой опыт получить, да, если есть такое желание, такая возможность. Но мне кажется, иногда некоторые люди...
Идеализируют картинку.
Идеализируют картинку, потому что, возможно, они хотят получить вот этот быстрый результат в виде детей, и они не рассказывают правду. Не рассказывают о трудностях. Это примерно как, знаете, ну, окей, если мы всем будем говорить, что управлять автомобилем очень легко, это такое удовольствие. Даст Бог машину, даст ты навыки управления автомобилем. Это, ну, мы будем просто иметь большое количество аварий.
А здесь нужно учиться, нужно готовиться, нужно узнавать, что тебя ждет, ходить вместе на курсы молодых родителей, причем и мужчине, и женщине. Да.
Это будет очень помогать, потому что чтобы семья была счастливой, чтобы вообще вот этот опыт, да, когда нас из, ну, мы из диады, да, из двоих мы превращаемся в троих, и дальше больше. Потому что для многих женщин именно, да, и для мужчин, да, пожалуй, тоже, вот этот первый опыт материнства, если он был неудачным, да, она часто думает, боже, never again, да, никогда снова. Вот. И чтобы сделать опыт хорошим, нужно к нему подготовиться. Нужно понимать, что нас ждет на поворотах, какие будут трудности, что, безусловно, счастье будет. Но это же такое дело, пока у тебя не появляется свой собственный ребенок, ты просто не понимаешь. Все рассказывают вот эти сказки, да? Ты не понимаешь вообще, какой это кайф, какое это удовольствие, какой абсолютно новый опыт невероятный тебе открывается. И это тоже далеко не со всеми происходит. Это происходит с теми, кому повезло. Да, или у них все сработало, ну, в плане гормональном идеально, или было достаточно ресурсов и поддержки, да, или собственный опыт, ну, детство был классный.
Или были младшие братья, сестры, и ты уже понимаешь, что с этим делать, да. И
вот тут, кстати, по-разному может сработать, если ты старшая дочка в многодетной семье и очень рано стала маленькой мамой, да, там в 7 лет или в 10 лет на тебя нагрузили детей, а тебе хочется играть, веселиться, бегать по улице, а все это нельзя, тебе нужно заботиться. И
то потом компенсируется во взрослой жизни, да, когда человек затягивает созданием
собственной
семьи.
Да, потому что появление детей переживается, вот этот опыт эмоциональный, как будто бы тюрьма. Особенно если, не дай бог, какая-то трагедия случилась, вот когда там десятилетку оставили следить за младенчиком, она уронила его, наверное, во время купания. И потом ее еще обвиняют, ругают, да. Ну, это кейсы, которые я видела в своей практике, да, очень тяжело, они потом с этим чувством вины ходят. И вообще, в принципе, материнство, да, родительство воспринимается как что-то настолько невероятно тяжелое, да. Потому что я вижу прекрасных совершенно в работе женщин, про которых, ну, мне уже позволяет насмотренность сказать, что вот они будут великолепными мамами, они будут очень любить ребенка, они будут наслаждаться материнством.
Но ответственность не дает им, да.
Им так страшно, им так страшно. Да, поэтому вот этот переход, да, к...
Да, у нас целая программа была про страх материнства, ага, да, ее да. можно послушать на сайте, потому что действительно это очень важная тема. Но вот сразу к нам присоединяются наши слушатели, говорят, ой, какая у вас актуальная тема про романтику после рождения детей, вот после второго ребенка она пропала. И вот получается, что ты не можешь предсказать, даже если у тебя есть уже один ребенок, ты все равно не можешь предсказать, а что будет дальше, если семья будет расти, и каждый раз это вот меняет кардинально, да. смена ролей, вот опять же, роль женщины. Но мы чаще говорим про смену ролей женщины, да, потому что она больше вовлечена в процесс материнства, воспитания, ночные кормления и так далее. То есть даже просто по количеству времени, которое она отдает, и здесь вот эта усталость, которая захватывает, ну, конечно, здесь поесть бы, поспать, ну, да, какая романтика.
Да, да. То есть, и я бы еще учитывала следующее, в каком возрасте этот второй ребенок появился. То есть у кого-то первые дети появляются там 18-20, да. Вторые сразу после, или вторые.
Энергии больше.
И оно, с одной стороны, да, легче, да, здоровье как будто бы позволяет все это делать. С другой стороны, многие люди, которые прошли через этот опыт и потом рожали детей позже, они говорили, боже, я как будто только сейчас стала мамой или стала отцом. Я не помню вообще, как в тумане были эти годы, как-то бабушки помогали, все помогали, я вообще не понимала или не понимала, что с детьми делать. Вот, а сейчас вот я наслаждаюсь. Поэтому, с одной стороны, да, если это в молодом возрасте происходит, еще много здоровья, много энергии, да, отношения еще совсем юные, да, влюбленности много. Бабушки, дедушки помогают, ресурсов много. И тогда гораздо выше шанс, что семья справится с этим. Да, совсем другая история будет, если это будет семья, в которой, например, оба 40-летние, у вас уже, помимо первого ребенка, ипотека, стареющие родители.
Которым нужна забота, ответственность.
Которым нужна забота, ответственность. А там ваш первый ребенок в школе. И там вот это вот все, да, не хочет учиться, вейпы, и куча домашних заданий. Особенно, если он еще проходит, да, через какой-нибудь кризис возрастный, да, если он подросток. То есть это увеличивает уровень стресса. То есть если грубо, да, вообще в принципе, если говорить про романтику, интимность, а для упрощения можно вот предложить такую модель, что ее тем больше в отношениях и тем больше интереса и влечения друг к другу, чем сильнее нажат вот наш газ романтический и интимный. Вот. И тем ее меньше, чем сильнее нажат тормоз. И вот на этот газ и тормоз, знаете, это как весы, могут нажимать любые абсолютно факторы.
Гормоны, возраст, в первую очередь,
гормоны,
усталость.
Да, возраст, усталость, проблемы, стресс, страх, обиды. Да. Когда ты долго живешь с человеком, много всего происходит, не только хорошего. Да. Очень часто какие-то тяжелые кризисы, через которые семья проходит, там, я не знаю, да, распространенные, да, проблемы с трудоустройством, зависимость партнера. Бедность, измены, ну, отсутствие поддержки. Да, когда если, особенно для женщины это актуально. Она родила ребенка, и тут теперь, как бы по умолчанию, у нее еще вот эта вот вторая смена появилась. Ну, просто потому что она же женщина, и вот она должна как будто бы откуда-то знать интуитивно, у нее инстинкты должны включиться, хотя у нас нет инстинктов, в строгом смысле материнского инстинкта нет. И она учится. Она точно так же обычно не знает, что делать. Вот с этим малышом. И она вот в этой панике, в страхе, но только она все это вывозит. И если она еще и не спит по ночам, да, если, не дай бог, там мастит, да, или там какие-то проблемы с тем, чтобы ребенка выкормить. Если это неспокойный какой-то малыш, знаете, идеальные такие бывают подарочные, где положил, там и спит. Что дали, то и поел.
Обычно в кино таких показывают.
Нет, я видела таких. Вот есть у одной и той же женщины, может быть, первый подарочный, она думает, ну, материнство, это так легко. И вообще, я не понимаю вот эти все, которые вот, которым трудно. Какие все стали снежинки хрупкие. Вот, я же матери. А потом она рожает второго, который вот такой.
С другим характером.
С другим характером.
С другой психоэмоциональной системой.
Да, я, знаете, как люблю говорить, что вот есть три типа детей. Вот есть воздушные шарики очень хрупкие, но в целом с устойчивой формой. Есть прям как футбольные мячи, твердые, вот так сяк пинаю. В общем, они очень устойчивые, царапины останутся, но в целом форма сохранится. А есть еще как мыльные пузыри. Вот чуть-чуть коснешься, все лопнул. И тут нет никакой заслуги отдельно взятой мамы или семьи. Да? Это просто такая лотерея, иногда генетическая. Иногда, там, пока ты ходишь беременной, на тебя воздействуют какие-то хорошие или плохие факторы. Вот, и если тебе не повезло, да, ты была в высоком стрессе, еще там вытащила, как, ребенок вытащил какой-то не тот билет в этой генетической лотерее, то вот ты останешься вот с этим пузырьком, да, который супер уязвимый, который постоянно плачет, который не может спать нормально.
Капризничает.
Капризничает, тревожится. Да. И дальше он еще будет расти, с высокой долей вероятности у него будут какие-то поведенческие проблемы. Да, проблемы с тем, с послушанием, с концентрацией, с успеваемостью. То есть, как бы получается, что тебя сразу на тормоз твой положили какой-то огромный булыжник,
на и уберут романтики.
Его на тормоз твоего ресурса, как минимум. Угу. Потому что самый сильный, вот если мы не говорим сейчас про какие-то специальные заболевания, да, мы, может быть, о них поговорим, если успеем, это будет интересно. Я сейчас хочу поговорить про обычных людей, да, про, скорее всего, большинство наших слушателей. То вот самый распространенный тормоз, да, для вот этой романтики – это стресс. Почему стресс? По многим причинам. То есть то, что мы делаем на приеме, в первую очередь я пытаюсь понять, что там нажимает у этой пары на газ, что нажимает на тормоз. И вот очень часто, да, если это люди, у которых только появились дети, у них все было хорошо до появления детей, вот этот тормоз – это колоссальный стресс, к которому никто не был готов, и мама остается с этим одна. Еще и если ее еще дополнительно винят и говорят, что ты какая-то неадекватная, да, почему вот все наслаждаются материнством?
Ну, особенно социальные сети, фильмы, да. Журналы. Все это показывает, что сразу же после рождения ребенка женщина выходит в социально активную жизнь, прекрасно выглядит, такая активная, никаких у нее нет капризов, никаких истерик. Все с глянцевых журналов улыбаются и только рассказывают хорошее.
Или где-нибудь в соцсетях, да, там мама трех ангелочков. Вот она с утра, у нее укладка.
Да. И муж спрашивает, а почему ты не такая?
Да, да.
Да. И он совершенно не понимает, что это и фотошоп, и только красивые моменты, которые показаны, и вообще, что там за этой картинкой. Но муж спрашивает, почему у тебя не так? Почему ты капризная? Почему ты уставшая? Почему ты не причесанная?
И ладно бы муж спрашивал, было бы полбеды. Вот если у нее в голове еще есть свой собственный внутренний критикующий голос, который ей сам говорит, почему ты не такая? Ты посмотри, что с твоим телом стряслось. Посмотри, на кого-то стало похоже. Вон А, Б, Ц, Д, вот эти вот женщины, на которых ты смотришь с завистью. Каждый день чувствую себя все хуже и хуже. Они в прекрасной форме. У них все получается, у них идеально чистые волосы. У них у детей все расписано, как у топ-менеджеров серьезных. Такие развивашки, всякие развивашки, каждый день новые платьишки. А вечером она намекает, что она танцует в шикарном белье для своего мужа, который ее обожает и там дарит ей за 101 розу. В общем, все эти клише. Понимаете, люди верят в это, и чем больше они смотрят, да, на вот этот успешный успех, да, романтический, в том числе и семейный, да, если у тебя есть такой перфекционизм у самой, если у тебя сильный критикующий голос собственный, да, очень легко начать чувствовать себя дефективной, начать завидовать вот этой картинке, и грызть себя. И вот этот свой собственный внутренний критикующий голос, особенно если его критика направлена против твоего собственного тела и против твоей женственности, да, мы сейчас про женщин, mm-hmm. да, мы про мужчин потом поговорим отдельно, да, против твоей уверенности в себе, насколько ты привлекательна для своего партнера.
Конечно, это влияет. Конечно,
это все влияет, это всё,
потому что женщина может начать замыкаться, что она может перестать раскрываться, угу. нравиться себе. Но здесь вообще, вот, возможно, стоит поговорить еще о том, как мы видели себе родительство, себя в этом родительстве, партнера своего. То есть, а правильно ли мы вообще воспринимали свои будущие роли? Даже вот мы готовились, мы, казалось бы, знаем. Мы ходили mm-hmm. в школу молодых родителей, мы знаем про пеленание, про кормление, про, допустим, там, процесс рождения, мы подготовились, мы познакомились с врачами, мы выбрали клинику, мы вроде бы все сделали, кроватку купили, но какими мы будем родителями, то есть какие у нас в этом роли, какие у нас будут обязанности, проговорили ли мы это все, а потом получается, что муж перестает хвалить жену за какие-то простейшие вещи, которые она делает, хотя они очень сложные, ему кажется, что простейшие, перестает помогать, накапливаются обиды. И, в принципе, вот как мы себя в этих ролях-то видели?
Да, это очень важно, то, что вы говорите. Вот мой клинический опыт, а я уже в этом деле там больше 20 лет. Я подчеркиваю, что клинический, то есть это связано с людьми, у которых проблемы, и они настолько серьезные, что они не решаются сами со временем, или там недостаточно какую-то книжку прочитать, или посмотреть какой-нибудь ролик на YouTube, или спросить совета у друга, у родителей. Ну, то есть проблемы сохраняются, они сложные, они долгие. То есть у меня на приеме обычно это пары, в которых не было близости, романтики, интимности год, пять, семь. Вот. Там я почти всегда вижу вот это вот, вот это комбо из невовлеченного отца, да, и матери, которая осталась с этим один, ну, абсолютно одна. И она не представляла вообще, во что она ввязывается. И дальше, да, может быть, у нее, как правило, это очень любящие матери, которые переключают свое внимание на детей. Да, если у нее нет ресурсов, это часто какие-то, ну, пары, где
отец продолжает жить своей бездетной жизнью, по сути, да?
По сути, да. Больше того, она становится как будто бы еще более бездетной, потому что, ну, часто вот неподготовленные отцы, они приходят домой, уставшие с работы, и вот если дома вот этот ребенок уязвимый, да, чувствительный, который постоянно орет, если дома раздраженная мама, потому что она устала, она за весь день абсолютно не могла там пойти, я не знаю, в туалет сбегать и поесть не успела. И она просто пытается вручить ребенка папе и хотя бы посидеть 5 минут одна в туалете. А часто папы раздражаются.
Приходить все позже и позже.
Начинают избегать, приходить все позже и позже. Или они говорят, все, я не буду с тобой спать в одной кровати, потому что ребенок орет, и они, если ребенок там совсем маленький, остается в спальне, да, какое-то время, там и мама кормит грудью, да, напоминаю, что ВОЗ рекомендует все-таки грудное вскармливание, это очень полезно и хорошо для детей, и кто-то кормит, ну, до года, кто-то до двух, кто-то дольше. И обычно, если речь о грудном вскармливании, да, для многих, ну, наилучшие решения, которые находят женщины, это совместный сон, хотя там есть свои риски, связанные с внезапной детской смертью. То есть, ну, надо очень серьезно к этому подойти. Но тем не менее, на практике мама спит с ребенком в постели, и довольно быстро, по моему наблюдению, папа начинает отъезжать в соседнюю комнату, если она есть.
А кто-то отдельно снимает себе отдельное
жилье.
Да, жильё.
Я такое тоже видела. Потому что вот эти дети достают, они носятся, они не дают, не мешают мне быть великим.
Ну, вот. здесь в этом смысле на отце есть ответственность, что он оплачивает там жилье, ипотеку, продукты, вот это все. То есть он должен сохранять свое работоспособное состояние. Ну, то есть здесь понятно, какими аргументами, да, это все.
Да, это всегда, конечно, такие аргументы. Я ни в коем случае сейчас не хочу, да, чтобы это звучало как какое-то вот обвинение, очернение мужчин. Я думаю, что они это делают, потому что они не знают. Они думают, что это самое лучшее. Да, пытаться как-то пережить, там, дотянуть эту лямку до тех пор, пока не станет легче. Но вот за месяцы, годы, да, то есть очень часто люди, да, партнеры начинают как будто бы жить в параллельных вселенных. Вот они раньше были самыми близкими, да, у них был общий мир.
А потом два поезда, расходящиеся в разные стороны.
Да, и даже небольшого отклонения, да, в начале, там, на несколько градусов, да, достаточно для того, чтобы в перспективе вот эти лучи разошлись и там, расстояние потом через несколько лет, да, между вот этими точками будет огромным.
У нас в эфире про молодых отцов был комментарий психолога о том, что женщины очень часто сами пытаются отца отстранить от этого процесса помощи, потому что, ой, ты ничего не понимаешь, уйди мне проще самой, а дальше он вообще не понимает, куда ему встроиться, что ему делать, чем помочь. Ну, то есть вот у женщины же есть этот обряд инициации матери, да, ну, начиная от рождения, плюс дарят цветы в роддоме, дарят цветы на рождение детей, ну, вот как-то... По крайней мере, есть вот эта инициация, знаете, как вот в древнегреческом театре, да, вот эта обрядность. А у мужчины вообще не... То есть у него как бы нет вот этого момента, когда его роль меняется, и потом еще женщина его отгоняет и говорит, ой, отойди, ты там повредишь, уронишь, ты грубый, ты не умеешь, я лучше сама, я быстрее, я проще и так далее. Ну, то есть потому что...
И для этого, здесь, кстати, это описано в литературе, для этого есть даже название. Да, что это такие мамы-гейткиперы, которые не подпускают к ребенку. И это довольно, это правда абсолютно, ну, распространенная история, да, очень часто, например, я вижу маму, у которой тревога очень сильная, и это нормально, потому что после родов, да, мы у мам или у тех, кто функцию мамы выполняет, не обязательно даже ребенка носить, да, какое-то время думали, связывали это с особенностями тела, с гормонами, да, с полом даже. Но потом исследования показали, что любой человек, который
воспитывает,
да, воспитывает и вот этот первичный, как это, caregiver, первичный человек, который заботу оказывает в первую очередь.
Значимый взрослый.
Который ближе, да, значимый взрослый, который первым к ребенку встает, бегает, кормит, больше времени с ним проводит и лучше отзывается на его эмоции. У этого человека становится активнее амигдала. Это, если совсем просто говорить,
область
это такая,
мозга, да?
Это такая сигнализация, да, красная кнопка мозга, которая, задача которой сканировать, как бы чего ни вышло, нет ли опасности, а вдруг, а вдруг. И в этом смысле, да, если вы такая мама, вы в тревоге, и вы заходите в комнату, вы видите, особенно пока дети маленькие, тысячу способов, как ваш ребенок может умереть. Это хорошо, это нормально, ваш мозг работает нормально. Другое дело, что тут, понимаете, как получается такая команда, да, с одной стороны, вот такой риск-менеджер в виде мамы, который совершенно точно должен подумать о таких вещах, потому что нет-нет, не дай бог, ну, там, дети, мы знаем, выпадают из окон, они могут съесть таблетки, да,
ну,
они
конечно,
могут...
это огромный риск. Это
происходит,
родителей,
да, то есть,
да, и родители.
Это же, ну, цена вопроса, это жизнь и здоровье ребенка. Это действительно очень серьезно, чтобы бояться, да, и тревожиться. С другой стороны, очень хорошо, если и мама сама понимает, что она тревожная, да, и, скорее всего, и папа это понимает, и не воспринимает это, потому что все, уходи, ты не нужен, ты некомпетентен, вообще тебе здесь не место, я сама знаю, а ты просто ребенка уничтожишь, там, я не знаю, как только прикоснешься к нему. То есть здесь вот нужно искать баланс, потому что очень часто папы просто, ну, они хотят вовлекаться, они хотят участвовать, но они такое серьезное сопротивление встречают, особенно если мама в тревоге, да, иногда, когда она в тревоге, она может выглядеть как тигрица, да, или как медведица, которая сейчас на тебя набросится. Вот. И ты такой, ну, наверное, я что-то реально не знаю, потому что очень часто, как правило, мама, правда, более компетентна, если мама ухаживает за ребенком. Вот. И тут нужно договариваться, тут нужно учить, ну, если уж как бы такое началось, да, расхождение путей в начале, да, на обоих ответственность, чтобы эти пути снова, да, вернулись туда, где они были. И важно понимать маме, что, да, папе нужно время научиться, и папа не может научиться без опыта. На этом мы часто слышим аргумент, что, блин, я настолько уставшая, что еще его учить и следить за ним, чтобы он все делал правильно, и все комментировать. Я вообще просто умру от усталости. Да, это так, это тяжело, но нужно как-то, как, наверное, готовиться к этому, договариваться, принимать помощь, да, няне, бабушке. Очень часто вот эта вот тревога, страх за ребенка не позволяет женщинам подолгу обратиться там, к няне, да, начать поиск помощников. Потому что ни одна женщина, ну, давайте будем честны, ну, практически не способна все абсолютно функции, там, и по защите, и по вскармливанию, и по воспроизводству
еще и идеально может выполнять. Быть, может быть, какой-то работы удаленной.
Ну, конечно.
Может быть. И еще функция жены тоже очень важная. Вот как да. раз у нас наши зрители и слушатели спрашивают. Вот раньше все-таки семьи имели по 10 детей, никто никуда в депрессии не избегал. Но, с другой стороны, дети заботились о самих детях. То есть старший ребенок вполне брал
да,
на себя.
Работу родителей делали дети. То есть раньше в том числе говорили о том, что ну, раньше целыми деревнями детей воспитывали. То есть это не было все навалено на одну отдельную женщину, которая должна была и покормить, и чтобы он был в чистом, выглаженном во всем, и играть с ним в развивашке, и потом с ним заботиться о его эмоциональных потребностях, чтобы, не дай бог, у него психотравм не было, да, и он не пошел через 20 лет к психотерапевту и рассказал, какая была ужасная мать.
И общество атомизируется, мы начинаем жить отдельно, да. Семьи, даже отдельно от бабушек, дедушек. Сегодня мы говорим о том, как сохранить романтику после рождения детей, как остаться влюбленными друг в друга людьми. Совсем скоро продолжим, после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня обсуждаем, как сберечь, сохранить романтику после рождения детей, как остаться не только мамой и папой, но и влюбленными друг с другом людьми. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. Не забывайте, что у нас еще есть трансляция в Ютьюбе и ВКонтакте. Там есть видеоверсии. Тоже очень удобно писать комментарии. И благодарим всех за активность. Отвечает сегодня на ваши вопросы врач-сексолог, психотерапевт, основательница частной клиники Амина Назаралиева. Амина, приветствуем вас еще раз. И вот как раз мы проговорили те факторы, из-за которых накапливается вот это расхождение, и партнеры начинают становиться чужими друг другу людьми, не то что возлюбленными, а просто чужими. И даже начинают жить в разных квартирах, в разных комнатах, словно соседи. Но вот что с этим совсем делать? Мы там затронули тему самооценки женской, которая, безусловно, очень-очень зависима от новой социальной роли женщины.
Конечно. Да, самооценка очень важна. Сейчас я расскажу про нее. Да, собственно, мы так долго обсуждали, вот, что начинает происходить, да, после вот этого прекрасного события в жизни семьи, к которому мало кто, оказывается, готов. И как много взваливается работы и стресса, да, на плечи обоих, на самом деле, но в первую очередь на плечи мамы. И пока вот эти огромные булыжники, педали тормоза не будут сняты, потому что мы начинаем с исследования того, что нажимает на тормоз. Если на тормоз нажимает, да, чаще всего эта картина следующая. Мама не хочет никакой близости с папой после появления детей. Для этого есть... Конечно, факторы, безусловно, объективные, которые на этот тормоз нажимают. Да? Гормоны, грудное вскармливание.
Отсутствие сна.
Отсутствие сна, да, как следствие из-за этого. Но при этом есть пара, у которых получается. Есть, и мы можем попробовать изучить их опыт. Да? Что делают пары, у которых не разваливается все после появления детей? И вот мы знаем про эти пары, что там как раз папа включенный, там мама не остается одна с ребенком, да, там не происходит вот этого разделения. Да? Ага. И вообще утраты какой-то близости, контакта. Там реже действительно случается близость, чем до появления ребенка, но качество ее не страдает. То есть это происходит реже, но всем нравится. Это круто. Вот. И чтобы это происходило, да, эти пары, у которых все срабатывает, они планируют. Да,
свои встречи.
Свои встречи, свидания.
С одной стороны, кажется, что это, ну, все, это вот какая-то рутина, и от одной мысли о планировании кажется, что это все скучно и грустно, и где вот она, та самая романтика и планирование? Вот. Разве может быть романтика в планировании? Но!
Но на самом деле так и есть, потому что когда эта же пара начала встречаться, они планировали свою романтику и свою близость еще тщательнее, чем когда они стали жить вместе. Ну, потому что наверняка там перед каждым свиданием...
Да, маникюр, педикюр, укладка, да?
Ну, или хотя бы помыться. Так, я шучу. Сейчас, наверное, с этим нет проблем. Но на самом деле у тебя есть время, ты там, не знаю, ходишь в душ, красишься, ты как-то эмоционально настраиваешься.
Покупаешь какую-то красивую одежду.
Да, белье соответствующее. Ты настраиваешься, да, ты уже это предвкушаешь, как это будет. Да, если ты мужчина, да, в этой истории ты, скорее всего, придумаешь, как ее впечатлить, куда ее отвезти. Да, куда ее отвезти, в какое место, где ей понравилось, где было бы интересно, где она бы там смеялась, хохотала, получала удовольствие.
Это очень классная история, потому что мы по-другому начинаем смотреть на планирование. Потому что планирование, вот само это слово планирование, оно как будто бы просто нивелирует романтику, оно как будто ее девальвирует полностью. А на самом-то деле, если подумать, то планирование – это как раз вот, вот эта романтика на максималках.
Да. То есть это не выполнить план, как это было там, во времена наших родителей, да, и надо было притягивать за уши, да, это вот, вот может быть, с такой коннотацией, как какая-то обязаловка мерзкая. Нет, это вот именно, вы просто понимаете, что вот в этот день вы снова, да, этот день только для вас двоих.
Это день вашего свидания.
Это ваше свидание, вы снова как, потому что если упрощать совсем, да, как сделать так, чтобы вот сейчас, спустя столько лет, и с таким количеством проблем, да, ваши отношения были такие же, как тогда в начале. Есть очень простой рецепт, который на практике практически нереализуем. Да? Делайте то же самое, что вы делали, когда вы были в начале. Но,
например, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, купил ли ты хлеба, нужно ли нам еще туалетной бумаги, сколько нам нужно упаковок подгузников.
Да. А на самом деле ведь мы перестаем обсуждать даже просто какие-то вещи, отвлеченные от быта.
Да, то есть если в начале, когда у нас отношения завязываются, да, мы друг друга просто бомбардируем какими-то идеями интересными, мы делимся тем,
какое
что
кино
нас
мы
впечатляет, да.
Да,
что нас стимулирует ментально. Мы встречаемся, ну, то есть мы оба классно выглядим, и мы готовимся к этим встречам, и мы заинтересованы искренне в человеке, да, мы не сидим там в телефоне параллельно, да, с тем, чтобы говорить с ним на свидании. Мы рассказываем, делимся тем, какая мы интересная личность, да, и пытаемся понять личность.
Ну, мы в каком-то смысле себя продаем,
да,
будущему мужу или, там,
конечно,
или наоборот, будущей жене.
Мы, конечно, чуть-чуть приукрашиваем, да, или мы скрываем какие-то негативные стороны. И это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально и во время ухаживаний. Но по сути, да, дальше, когда вы живете вместе, знаете друг друга как облупленных, и причем вы уже не видите друг друга в таком виде, да, господи, какой же он потрясающий, какая она потрясающая, блин, хочу с ней быть. Да, вы видите вот эти носки, треники, значит, все.
Немытую голову.
Немытую голову, немытую посуду, раздражение. Вот в этом проблема, потому что как бы у вас накапливается друг с другом неприятный опыт. Да, я люблю говорить, что это такое, есть два архива условно. Есть положительный архив, где у вас накапливаются впечатления классные, удовольствие, да, вот вы увидели, запланировали вот это свидание, встретились, не знаю, выходной, а потом всю неделю вы переписываетесь, вам присылают какие-то классные мемы там, или с вами как-то флиртуют, человек там ставит все знаки препинания.
Да, охранник его так проверяет, правильно
он пишет,
он знает, где сокращать слово «спасибо», да,
да-да-да, знает, где писать «ца», где «ся». Например, ну, я сейчас с потолка беру, для разных людей разные вещи, да, для кого-то вот особенно будут, ну, такие впечатляющие штуки, знания в тех или иных областях. Но так или иначе, вот если вы снова вернете вот этот контекст, где вы видите своего партнера вот таким привлекательным, а вы, скорее всего, вместе, потому что это, ну, правда, совершенно замечательный, особенный человек, да, вы не случайно вместе. Но дальше вас засосало вот в эти не в те роли, скажем так, да, в бытовые роли. Ваша задача выйти из этих ролей хотя бы ненадолго, и с регулярностью. То есть вы не выйдете, пока вы уставшие, как собака, или уставшие. То есть первое, что я предлагаю сделать, это отправить маму в спа. Хотя бы на 2 дня забрать ребенка себе. Здесь будет шанс у папы как раз развить свои навыки, да, маме выдохнуть, отоспаться. Потому что тело, которое не выспавшееся, уставшее, больное, да, с хронической болью, оно обычно не может хотеть ничего. Кроме как прекращения страданий.
Ну, потому что не хватает базы. База что? Еда,
да,
сон,
да.
Ну, какие-то простейшие вещи. Вот даже по вот этой пирамиде масла,
да,
которая, наверное, каждому знакома.
Все остальное не будет работать, если не выполнено этого, да, и, скорее всего, такая женщина просто уснет, какой бы праздник вы ни организовали, да, не запланировали. Вот сначала вот это, потому что это сильнее всего будет давить на тормоз. Мы убираем факторы, которые давят на тормоз, и дальше мы начинаем накачивать положительный архив. Да, то есть мы все чаще возвращаемся вот в эти роли, где мы когда-то флиртовали друг с другом, мы пытались понравиться, где мы себя показывали с очень привлекательных, интересных граней. И вот это обычно свидание, да, во время свиданий происходит, когда вот мы знаем, что вот сегодня нас никто не тронет, сегодня мы вдвоем, я не знаю, в отеле или дома, но там не будет ребенка, который, особенно если у мамы так на каждый писк, она сразу, у нее повышается тревога, и она не может быть в теле здесь и сейчас, да. Придумайте, да, вместе обсудите контекст, в котором у вас все нажимается на газ, да, в котором вам хочется быть романтичными, интимными.
Ну, быть, далее, по крайней мере, ориентированными друг на друга, а,
да,
не фокус внимания где-то вне, в соседней комнате.
Конечно.
Не проснулся, не пошевелился ли там, и так далее. И так далее.
Да.
Не приснилось ли ему что-то, не надо ли срочно прибежать. Действительно, это очень важная штука. И вот когда вы говорите о том, что нужно общаться, да, вот, угу, вот мы про общение, про то, что нужно обаять друг друга. Я недавно была на конференции, где были представители там печатных СМИ. Угу. Они говорили о том, что в топе, почему люди читают новости, чтобы было о чем поговорить, в том числе. То есть это в топе, помимо того, чтобы быть в курсе, чтобы, естественно, mm-hmm, как-то ориентироваться, но чтобы было о чем поговорить. То mm-hmm есть, на самом деле, даже если нет времени посмотреть кино или нет времени там почитать книгу, ну, часто бывает, что нет этого времени, то, по крайней мере, можно всегда обсудить что-то, что окружает нас вот в mm-hmm повестке, в информационной.
Ну и, кстати, вот это отдаление в том числе происходит потому, что очень часто мама не может поговорить с папой о ребенке, потому что он вырван из контекста, он не понимает вообще, что там какие-то газики,
какие-то памперсы, какие-то молокоотсосы, что это, что-то такое женское, вообще непонятное.
Ну, или она говорит, но ему неинтересно.
Ему неинтересно, потому что он не понимает. Да, то есть почему вот важно погружаться, быть в этом, и от этого выигрывают абсолютно все. И папы выигрывают, да, и мамы выигрывают, и дети выигрывают. Потому что это усиливает связи, это усиливает близость, потому что каждый нормальный папа в глубине души хочет быть лучшим папой. И он любит свою женщину, не хочет, чтобы она страдала. И точно так же каждая мама, она хочет, чтобы ей помогали, да, и чтобы ребенок получал от папы внимание, да, и удовлетворялись его потребности, да, чтобы он играл с ребенком, ну, чтобы он давал поспать, чтобы можно было отдохнуть, можно было выдохнуть, расслабиться и знать, что вот с этим человеком я могу перестать быть постоянно начеку, потому что он надежный, он предсказуемый, он знает, что делать, он не будет рисковать слишком сильно. Вот, и так далее. И там появляется столько общего контекста, когда оба включены. Там же, пожалуйста, даже сколько рилсов про детей, про можно отправлять друг другу бесконечно и смеяться над этим. И можно снимать видео и рассказывать.
Кстати, про смех. Угу. Про смех. Ведь действительно мы перестаем шутить. То есть когда угу. у нас пропадает романтика, мы перестаем шутить. Угу. Мы же очень много шутим. Иногда нам даже ну, такой предмет. Нет вот этой предметной области, почему угу. мы шутим, когда мы флиртуем. Мы просто от всего, ну, скажем так, получаем вот эти вот какие-то там эндорфины, да, и мы начинаем шутить. И угу. когда мы перестаем шутить, вот это вот такой тревожный звоночек.
Конечно, потому что, грубо говоря, делайте все, что будет накапливать вот этот ваш
позитивный
архив. Все, что заставляет вас улыбаться, все, чего вам хорошо, все, чего вам тепло на душе, да, все, что вас вот в этом смысле хорошо стимулирует, и старайтесь сделать так, чтобы ваш партнер был тем самым человеком, от которого это исходит. Тогда, грубо говоря, ваш мозг будет записывать, знаете, как вот собачка Павлова. О!
Рефлекс, да?
Да-да-да, рефлекс будет формироваться, что вот рядом с ним мне хорошо и классно. Рядом с ним я расслабляюсь, стресс снижается. И даже если у вас есть тревоги по поводу собственного тела, да, это там вторая такая большая группа причин, да, почему у женщин нажимается, да, тормоз интимный.
Тут и женщина сама себе может не нравиться,
да.
и может думать, что она не нравится своему мужчине.
И это может быть объективно так, он может просто критиковать ее, унижать, оскорблять. То есть мы, конечно, сначала пытаемся разобраться, что на самом деле происходит, да. И очень часто женщины гораздо сильнее заморачиваются, да, мужчины не замечают вот этих мнимых недостатков, которые женщины себе приписывают. И тут нам нужно поблагодарить, в кавычках, в том числе снова соцсети, СМИ, вот эту огромную индустрию многомиллиардную, которая продает женщинам комплекс неполноценности, чтобы они бесконечно себя резали, покупали там,
какие-то косметологические услуги.
Косметические услуги. Одежду, такую одежду секую. Вот.
Ну, то есть, а здесь как, скажем так, начать работать со своей самооценкой? Вот в случае, если действительно там женщина... Ну, мы не берем совсем, да, короткий период после рождения ребенка, но ну, довольно уже продолжительный, да, то есть больше года, когда она не может прийти в форму, когда начинают накапливаться, а еще ей действительно начинает казаться, что что-то не так, потому что все могут, что происходит? Вот что в этой ситуации делать? Каким образом себе объяснять? Каким образом себе, не знаю, себя поддерживать? Понятно, что да, нужно опять же... Это опять же все упирается и в выделение времени, да? На тот же спорт, на тот же массаж, на тот же какой-то вот даже дома спорт.
В первую очередь на сон, потому что когда мы не досыпаем, мы будем, наша фигура будет портиться просто по умолчанию. То есть сначала надо выспаться. Вот это самое фундаментальное, да, должно появиться время на себя. Даже чтобы сидеть и шутить, да, и флиртовать со своим мужем, так как ты когда-то могла, у тебя как минимум должно появиться какое-то психическое пространство для себя самой. Потому что очень часто вот этот день сурка женщины чувствуют, что они просто стали каким-то холодильником для ребенка, и что как будто вот, это так описывают, как будто я пропала. Вот я когда-то веселая, интересная, которой все было любопытно, которая делала А, Б, Ц, Д, которая, там, я не знаю, на корпоративах шальная императрица была. Куда я делась, во что я превратилась? То есть там вообще, в принципе, с идентичностью могут быть серьезные проблемы. Вот, вот сначала вернуть себя вот такую, да, и здесь потребуется очень много помощи женщине.
И очень не бояться обращаться за ней, в том числе к подругам, которые тоже пропали, которым тоже у них своя жизнь. Зачем подругам твои дети, которые перестали звонить, а даже так вот просто поговорить не с кем.
Угу. Да, вот вернуть себя себе, для этого нужно время, да, чтобы вот захотелось снова читать, смотреть, исследовать, чтобы снова вот это вот любопытство, да, к жизни вернулось. И по моему опыту... Не всем везет, не всем, не у всех через год получается, да. И дальше, да, потихонечку возвращать себя себе. То есть тут надо понимать, что, ну, про тело. Есть объективные факторы, которые мешают, да, гормоны. Там до 3 лет еще примерно пролактин может так или иначе, да, влиять на здоровье там после родов, а то и у кого-то дольше. Потом есть объективные, связанные с родами, изменения тела. 1/2 года после родов совершенно нормально для большинства женщин вообще даже испытывать боль в момент интимности. Да, через 1/2 года, скорее всего, это пройдет. У кого-то через 1 год пройдет. Есть там единицы, у которых не пройдет даже через 1 год. И, ну, представляете, через какой ад они проходят каждый раз, да, как будто им просто нож засовывают кое-куда и поворачивают несколько раз в течение нескольких минут. То есть такое я тоже видела. То есть получается, что у нее негативный архив просто переполняется, да, там каждую ночь после таких событий. Вот. И дальше следите за тем, чтобы, собственно, сближение тоже только нажимало на газ. Потому что нередко, когда у нас дети, им ограничены во времени, вот он уснул на 20 минут, побежали, это значит, что все, мы остаемся без прелюдий. А нам только 20 минут нужны прелюдии, чтобы разогреться. Особенно если у тебя уставшая, у тебя там спина вот буквой зю, все болит, и не дай бог у тебя еще и боли после родов. Да, то есть ты, в принципе, можешь испытывать интерес, да, к интимности и романтики, но вот только без, но так сказать, финальной стадии.
Причины. А вот, да, кстати, по поводу сближения, вот даже просто прикосновение, даже в обычной жизни, когда мы там моем, купаем, готовим еду, просто прикосновения, которые тоже исчезают. Вот у матери после рождения ребенка обычно же очень много тактильности, много, много ребенка трогает. Ей наоборот, в каком-то смысле, нужно, чтобы ее никто не трогал.
Да, да, затроганное и перетроганное, да. То есть, ну, тут важно, какие прикосновения, потому что вот есть прикосновения такие вот, когда по тебе там ребенок ползает, там касается, сёт, дерёт, волосы тянет, там и всякое, лезет по тебе. А, и совсем другое, это нежные прикосновения.
Просто за руку даже подержаться.
Да, то есть то, с каким давлением, с какой скоростью, да, где и как. Тут важно тоже снова поговорить, потому что у тебя полностью тело может поменяться. Вот до родов, может быть, тебе прям отлично заходило прикосновение вот к этой конкретной части тела, да. А после родов тебе ребенок ее так там закусал и затрогал, что, пожалуйста, просто не прикасайтесь никто и никогда в жизни. Да, вот такое может быть ощущение. А если там папа голодный в этом плане, да, соскучился по маме, он думает, ну вот сейчас, вот, кажется, она настроена, или перерыв. Сейчас я вот столько терпел. И надо брать свое, значит, куй железо, пока горячо, нередко.
Резкие движения.
В этом состоянии мужчины-торопышки, мягко говоря, да, и они могут схватить, или она там натирает полы, он прошелся и давай, там, в общем, влепил, так сказать. И это совсем, мягко говоря, не интимно и не романтично, да. Вот такой подкат уже не актуален для многих. Вот. И тут тоже вот это должно быть сближение такое, чтобы оно было приятным, да, прикосновения были приятными, потому что тело может быть, ну, супер таким чувствовать раздражение и отвращение к прикосновениям.
Плюс, конечно, опять же, красивая одежда, которую женщине, возможно, не стоит бояться и стесняться обратиться к стилисту, потому что поменялись размеры, поменялись формы, поменялось то, что тебе идет. И в этом смысле иногда нужно поменять прическу, нужно поменять просто стиль одежды, нужно поменять размер, чтобы это не было вот там буженинка в перевязку, да, вот эта вот колбаска-вязанка, когда размер поменялся, а вещи остались маленького размера, и все выглядит, ну, мягко скажем, непривлекательно.
Я согласна, но тут снова, да, нужно сверяться с реальностью, есть ли на это ресурс. Вот по моим наблюдениям, до этой стадии женщина доходит лет через 5 в лучшем случае. То есть, а откуда столько времени, да, потому что со стилистом это обычно много часов работы, и потом много часов ездить по магазинам. Вот, плюс бюджет на это требуется, довольно солидный, да. И плюс это еще одна как будто бы... То есть мало того, что твоя задача, да, выкормить, вырастить, вот чтобы он там не убился об угол какой-нибудь очередной, так еще и каждую ночь быть вот такой фан-фаталь. Хорошо, если есть ресурсы. Это замечательно, если есть ресурсы и на спорт, и на стилиста, да, и на уход за собой, да, и на то, чтобы как-то развиваться еще самостоятельно. Но мы сейчас говорим про минимум-миниморум, который не выполняется у большинства людей, да, а мы живем в реальном мире.
Вот,
да?
Кстати, про спорт. Кажется, действительно, откуда найти время и силы-то на этот спорт. Но, с другой стороны, здесь вот как-то, может быть, в качестве мотивации, что от него
повышается настроение, от него как-то гормональный фон тоже немножко меняется.
Да, спорт.
Что очень, надо хоть хотя бы чуть-чуть начать. Хотя бы чуть-чуть, а потом понравится.
Спорт прекрасен, но действительно есть исследования, которые говорят о том, что он сопоставим с антидепрессантами по эффективности. Если есть такая возможность, конечно. Но я себе представляю вот эту вот маму измученную, которая еще берет эту коляску в подъезде без лифта, там тащит на своем горбу, выходит гулять, и вот так вот катает. И она нахаживает достаточно часов. Каждый день она 15 тысяч раз нагибается, просто чтобы ребенка на руки взять. У нее проблема скорее другая, что у нее перенапряжены какие-то конкретные группы мышц.
И ей бы на массаж.
Ей бы на массаж. Ей бы прекратить вот это все делать. То есть снова, да, вот реальность такова. И с одной стороны, как будто бы, да, глянец говорит, женщина, ты недостаточно стараешься, если ты не в таком состоянии. А что, вот посмотри, другие же могут, а что ты такая ленивая? А с другой стороны, ну, это как будто бы увеличивает чувство вины и твою депрессию, собственно, ты не понимаешь, почему ты так ужасно себя чувствуешь. Ты вроде вот имеешь все, о чем мечтала. Любимый муж рядом, да, там какая-то у него стабильная работа, у вас планы на будущее, ребенок, которого ты любишь. Ну, какого черта, почему я так несчастна, почему я жить-то не хочу? Вот это другая крайность, да, и мы тоже таких пациенток видим. И в Великобритании, например, одна из самых, ну, если убрать там всякие медицинские, да, там акушерские проблемы, связанные там с рождением. Одна из первых причин смерти мам, да, в первые годы после появления детей, знаете, какая? Суициды. То есть есть и другая сторона, да, психическое здоровье. И вот тут депрессии, тревоги гораздо сильнее влияют на, скажем так, качество, да, и близости в отношениях интима, чем там, состояние тела, чем какое у вас белье. В какой вы форме находитесь. То есть, и очень часто мы просто пропускаем, да, мы не видим депрессию, да, послеродовую у женщин. Вот,
В том числе медицинские показания, нехватку железа.
Да,
то есть то, что
да,
требуется. То есть начинать... Мы, в принципе, когда говорим о психоэмоциональном состоянии, мы говорим вообще начинать с такого чекапа медицинского, проверить вообще, все ли системы функционируют правильно, действительно, есть ли тот ресурс. И вы, в принципе, тоже вот говорите с проверки вот этой базы, которую сон, энергия... количество часов на себя и так далее. Ну и, конечно, состояние здоровья. Здесь, возможно, еще хотелось бы поговорить про вообще благодарность.
Да.
Вот, когда мы что-то друг для друга делаем, да, потому что вот эти взаимные обиды накапливаются, потому что мы либо начинаем предъявлять друг другу претензии, что кто-то что-то не делает, а если делает, то это будто бы само собой разумеющееся.
Да.
И опять же начинаются обиды, что я делаю, она не ценит, или наоборот.
Да. И обоим больно, да, то есть я когда слушаю на приеме людей, я вижу очень часто любящих людей, совершенно потрясающих людей, да, и оба любят друг друга, и оба хотят делать лучше, оба любят своего ребенка, но они как будто друг друга не слышат, да, вот когда ты находишься в шкуре одного, ты совершенно тебе недоступен, непонятен опыт другого, и ты думаешь, что вот все эти придирки, неблагодарность, да, на пустом месте, и наоборот, да, и вот часто я, ну, вижу свою работу, как просто выступать таким переводчиком, чтобы помочь одному, да, рассказать про опыт другого. Вот. И тогда вы перестаете друг друга видеть, ну, как, скажем так, проблему друг в друге, а скорее больше поворачиваетесь к этой проблеме вместе. И вот сейчас, да, у нас проблема, давай вместе ее решать. А не ты проблема, в тебе проблема. Здесь коммуникация очень важна, да, нужно.
Говорить через я-высказывание.
Через я-высказывание, да, и нужно понимать вообще, какие эмоции ты испытываешь, да, и какие потребности, да, и просить то, что ты хочешь, да, и там уметь настаивать, и где-то принимать отказы, и где-то нужно больше включаться и меняться, да, кому-то. То есть совершенно точно коммуникация важна. А с другой стороны, благодарность, да, все то, что все эти разговоры, которые... по итогам которых вы будете чувствовать себя лучше, да, и ваш партнер будет чувствовать себя лучше, они будут, ну, накапливать ваш положительный архив, да, все обиды, упреки, они будут накапливать отрицательный. Отрицательный архив, ой, как жмет на тормоз, потому что человек, который для вас непривлекателен, вы не хотите с ним сближаться, это нормально. Вы хотите от него отдаляться, вы хотите сближаться с тем, кто вам нравится, кому вы доверяете. И вот это очень важно вернуть в отношения. И благодарность к телу, да, это тело, да, если вы постоянно себя критикуете, вы ловите себя на этом. Это тело сделало невероятное. Новый человек появился, оно выжило, оно дает ему жизнь. Оно продолжает существовать, несмотря на все вот эти вызовы, Это же потрясающе.
Спасибо огромное на этой оптимистичной ноте. Я думаю, что мы вынуждены завершать. У нас время заканчивается. Врач-сексолог, психотерапевт Амина Назаралиева была сегодня у нас в гостях. Мы говорили о том, как сберечь романтику после рождения детей. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.